Март – это месяц, когда мы вспоминаем события столетней давности, события февральской революции. Почему страх перед темными силами завладел умами людей накануне февральской революции и какую роль в эти переломные дни играли слухи, я поговорила с Борисом Ивановичем Колоницким, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктором исторических наук.
Начнем с конспирологических теорий. Какие тогда в то время были конспирологические теории причин февральской революции?
Ну, основные конспирологические теории заключались в том, что многие люди в стране, и не только в стране, видели измену в верхах. Некоторые говорили о немецких шпионах или немецких агентах влияния, некоторые не доверяли немецким генералам, некоторые полагали, что многие проблемы со снабжением – это результат деятельности немецких или пронемецких предпринимателей. И в конце концов, измена в верхах, в том числе при дворе, в нее стали верить очень многие компетентные люди. В некоторых слухах даже говорилось о возможном предательстве царя, но эти слухи не доминировали, Анна Федоровна. Иногда даже говорилось о том, что она является агентом влияния, а иногда и о том, что она попросту шпионит в пользу Германии.
То есть можно сказать, что война повлияла на то, что люди того времени так много внимания уделяли теории заговоров?
Я думаю, что какие-то вещи были и до Первой мировой войны. Потому что в революционной пропаганде мы иногда видим элементы тоже какой-то конспирологии. Для многих революционеров монархия – это заговор против народа. И иногда социалистическая пропаганда велась при использовании такой риторики конспирологической. С другой стороны, и правая националистическая пропаганда, в первую очередь черносотенная пропаганда, говорила о том, что важнейшей причиной всех проблем России является мировой глобальный заговор, или заговор мирового еврейства, или заговор противников России. Антианглийские настроения были, допустим, очень сильные в России и до войны, и во время войны. Но в ходе мирового конфликта после 1914 года различные эти конспирологические теории, конечно, тут вы правы, получили новый импульс. И этот конспирологический дискурс стал доминировать. И мы порой недооцениваем воздействие этих слухов о заговорах на ход российской революции.
Ваша книга, насколько я понимаю, она издана, посвящена фактически большей своей части роли слухов в то время. И все-таки, как бы вы сформулировали, насколько важна роль слухов в победе февральской революции?
Мне кажется, что очень важна. Понимаете, потому что мы иногда рационализируем слишком прошлое, хотя сами иногда в своей повседневной жизни уделяем немалую роль слухам. Если посмотреть, то сейчас при интерпретации разных событий и в России, и в других странах, многие суждения основываются на слухах. Почему же мы должны думать о том, что наши предки, жившие 100 лет назад, и в некоторых отношениях менее образованные, чем мы, были более рациональны? Я думаю, что нет. И эти слухи, они подрывали легитимность существующего режима. И в конечном итоге они были очень важны для того, чтобы многие люди даже монархических убеждений не поддерживали в итоге режим. Ведь посмотрите, и даже епископы православной церкви в большей своей части не поддержали императора и в той или иной степени приветствовали новый режим. И многие монархисты, искренние монархисты накануне революции не находили в себе сил любить последнего царя, потому что считали его либо предателем, как я уже сказал, либо, что было чаще, человеком, который не способен довести Россию до победы.
Вы в одной из своих работ упоминаете, что перед февральской революцией у разных политических группировок был один общий враг, некие темные силы. Вот в чем эти разные группировки видели темные силы? Они же разные были для всех, да?
Да, они были совершенно разные, но и в этом-то и сила темных сил, дискурса темных сил, что разные люди в равной степени яростно обличая их, могли иметь разных врагов или сливать разных врагов. Для одних темные силы были монархия, для других – капитализм, для третьих – немцы, для четвертых – мародеры в тылу, для пятых – евреи. Но такая уверенность в том, что все беды в стране являются результатом заговора неких темных сил, комбинируемых по-разному, эта вера была очень сильна накануне революции. Если угодно, вот усиление такого иррационального конспирологического дискурса было, как мне кажется, одной из причин Российской революции.
А вот уже после революции, когда она свершилась, какими эпитетами называли врага разные политические силы? Кто был врагом для Временного правительства, для большевиков, для других политических партий? И вот интересно еще, кто в качестве врагов, например, называл, ну, сформулируем так, церковников, то есть некие вот силы, там, иерархия, там, духовенство и так далее, и как их называли? И для них кто был врагом на то время, вот после революции?
Ну, вы знаете, начну, тут есть два вопроса. Начну с первого вопроса. Православная церковь. В церкви был кризис накануне революции. Многие, даже консервативно настроенные люди, требовали реформ, которых режим им не давал. И некоторые реформы были, ну, просто достаточно прагматичными. Например, вопрос о приходе, вопрос о разводе. Но они годами не решались и не решались. Кроме того, многие священники и многие епископы, даже очень консервативных взглядов, были недовольны, как, какое вмешательство есть в дела церкви. Но не секрет, что Распутин вмешивался в государственные дела. Среди историков существует дискуссия, насколько большим было это вмешательство. Идут такие споры. Некоторые говорят, не очень большим, некоторые говорят, большим. Вот. Но тут есть два обстоятельства. Во-первых, вне зависимости от того, как Распутин вмешивался и не вмешивался, многие люди верили в то, что это вмешательство есть. То есть, опять-таки, вопрос о слухах. Да? И слухи, что очень важно, явно преувеличивали влияние Распутина на государственную политику. Второй момент. Мы одну вещь можем точно сказать, что больше всего Распутин вмешивался и с большим успехом как раз в дела церкви, да, к сожалению, это было так. Ну, и можете себе представить, что многим честным священникам и епископам, ну, это как бы совершенно не нравилось. Это был очень важный такой момент. И после в церкви начался такой процесс, который мой коллега Павел Рогозный назвал церковной революцией, используя термин того времени. Потому что, ну, был ряд очень сильных конфликтов. Из них самыми важными и самыми заметными были конфликты за власть в епархиях, потому что несколько видных епископов были отстранены. Кого-то считали, справедливо или нет, распутинцем, кого-то контрреволюционером и так далее. И в нескольких епархиях были проведены выборы, достаточно демократичные епископов. Но все это сопровождалось различными конфликтами. Было еще и много конфликтов между черным и белым духовенством, между прихожанами и священниками, между различными приходами, понимаете? Они были, в монастырях были различные конфликты, и нередко при этом язык современной политики использовался в этих конфликтах. Ну, потому что одних называли распутинцами, или контрреволюционерами, или сторонниками старого режима. Но, с другой стороны, более консервативные люди называли своих оппонентов иногда даже, вдумайтесь, церковными большевиками. Даже больше, церковными ленинцами, понимаете. Но далеко не все из них были будущими обновленцами, понимаете. Это использовалось просто как ярлык обличения. Но мы видим, как современная политика как бы окрашивала иногда и оформляла даже конфликты внутри церкви. Это очень сложный процесс, который нуждается и в дальнейшем исследовании, хотя много хорошего было написано. Вот это я на один ваш вопрос ответил. На второй вопрос. Ну, на самом деле, это ключевой вопрос политики. Кого мы называем в качестве врага? И это много что оформляло. Ну, назывались разные враги. Ну, например, я уже сказал, что термин «ленинцы» использовался. Или термин «большевики». Далеко не всегда те, кого именовали большевиками, на самом деле являлись большевиками. Ну, допустим, какие-то люди просто хулиганили или бандитствовали, их называли большевиками в то время. И это иногда, как это ни странно, способствовало как раз тиражированию термина «большевик» или «ленинец». Но огромное значение в это время приобрел термин «буржуй», понимаете? И этому, собственно, никто не противостоял. Это стал термин, который использовался разными участниками разных конфликтов, в том числе и конфликтов внутри церкви, кстати говоря. Там тоже некоторых оппонентов называли буржуазией или буржуями. Это, формированию этого антибуржуазного или, если угодно, антибуржуйского дискурса способствовали разные политические силы, не только большевики, но и другие социалисты, меньшевики и эсеры, а иногда и другие политические группировки. В общем, в то время никто, собственно, не отождествлял себя с буржуазией. Это было бы, ну, крайне недальновидно. Это было весьма непопулярно. Но, как вы можете уже догадаться, само распространение вот этих антибуржуазных или даже антибуржуйских настроений, в общем, способствовало успехам левых радикалов. В первую очередь большевиков, создавала такой вот, ну, такую атмосферу, такой фон для их пропаганды и их политических действий.
Ну, если мы говорим о доверии слухам и об их таком бешеном распространении, то почему же так мала была роль прессы и каково вообще было отношение разных слоев общества к тому, что читалось в газете, что публиковалось в прессе того времени, вот перед революцией, если говорить?
Ну, тут есть два момента. Один момент – цензура военного времени привела к тому, не только в России, что люди перестали особенно верить в прессе, понимаете? Французский историк Марк Блок, сам фронтовой офицер, говорил, люди верили всему, кроме того, что писалось в прессе. Это один момент. Второй момент – само по себе распространение прессы не всегда блокируют распространение слухов. Иногда какого-то рода информация, напротив, может провоцировать волны слухов. Понимаете? Если люди обладают каким-то единым кодом интерпретации информации, то иногда информационное послание может быть прочитано множеством читателей, независимо друг от друга, находящихся в разных местах, схожим образом, хотя создатель этого информационного сообщения об этом мог и не подозревать. Нередко газеты выходили с белыми полосами, да, потому что, ну, цензура запрещала публиковать какие-то послания. Но это сразу пробуждало всевозможные фантазии. Да, вот, люди возбуждались. Ну и в той ситуации, когда люди были настроены на восприятие в результате шпиономании, германофобии, люди были настроены на определенную такую конспирологическую войну, любое такое отцензурированное послание способствовало распространению этих шпионских слухов.
Сейчас у нас по прошествии стольки лет, вот когда, особенно в церковной среде, когда люди смотрят фотографии царской семьи того времени, читают какие-то воспоминания и так далее, создается настолько прекрасный образ этих людей, что даже представить себе, и когда читаешь о том, какие ходили слухи, происходит полный разрыв шаблона. Представить себе очень трудно, что к этим людям, таким, в общем, мирным, прекрасным, кротким, и с такими взаимоотношениями внутри семьи, и с таким отношением отношением к благотворительности и так далее. Очень трудно себе представить, что к ним могло быть настолько негативное отношение.
Ну, понимаете, хороший человек – это не профессия. И царь в первую очередь был государственным деятелем. Он был действующим политиком. И это была его работа, да, быть государственным деятелем. Он не был очень хорошим политиком. Он, правда, был большим семьянином. И это правда, внутри семьи, он был хорошим семьянином, внутри семьи существовали действительно очень хорошие, теплые отношения, они поддерживали друг друга. И я рекомендую всем, кто интересуется историей, почитать хотя бы немножко переписку царя и царицы. Это очень важный и человеческий документ, и исторический источник. Но тут, в общем, все было непросто. У нас не очень много сейчас времени, поэтому в первую очередь я хотел бы сказать об императрице. Императрица была очень болезненным человеком. Если вы посмотрите письма ее царю, то там постоянно речь идет об одном враче, о другом враче, о лекарствах. Она не могла передвигаться, ее иногда возили на такой каталке и на кресле поднимали на другой этаж. Вместе с тем это было, видимо, связано с психологическим состоянием, потому что иногда она вскакивала и бежала вот по лестнице. Не очень просто у нее было со здоровьем и с поведением. Она была необычайно робким и замкнутым человеком. Ходили слухи о том, что она вообще и по-русски-то говорить не умеет. Это была полная неправда, но отчасти это основывалось на том, что она была необычайно застенчива. Она краснела и говорить не могла. Вот в письмах она очень хорошо выражалась. Она очень-очень много писала и своему мужу, императору, и родственникам. И в годы Первой мировой войны она пыталась играть большую политическую роль. Впоследствии этому придавали чрезмерное значение. И слухи говорили о том, что вообще-то существует правительство императрицы, что сам царь является неким подкаблучником. Для этого не было оснований. Это неправда. Но, во-первых, она действительно пыталась увеличить свою политическую роль, действуя в качестве такого советника для царя. Вот. А во-вторых, она давала поводы своим поведением, не всегда продуманным, для такого рода слухов. Также она давала некоторые почву для слухов, ну, совершенно фантастических. Ну, например, она вела, и мы это знаем, переписку со своими родственниками, в том числе и с теми, которые находились в Германии. Мы не вся эта переписка до нас дошла, отчасти она была уничтожена, но согласитесь, что это была весьма деликатная, в общем-то, акция. И царица вела себя крайне неосторожно. Если уж занимаешься таким делом, то нужно как-то явно это скрывать. Ну, можно сказать, что она была слишком хорошим человеком, чтобы скрывать свою переписку с родственниками. Но и поэтому ходили совершенно фантастические слухи о том, что она, например, передает секретную информацию в Берлин. Ходили слухи, что в царском селе существует тайная секретная радиотелеграфная станция. Ее искали впоследствии упорно, разумеется, без всякого успеха. Еще раз. Это была полная чепуха. Но когда множество людей в это верит, при этом множество людей верит, которые, казалось бы, должны располагать информацией, ну, например, офицеры гвардии, офицеры генерального штаба, иностранные дипломаты, политики, то слух становится чем-то большим, чем слух. Он воспринимается как экспертное суждение, которое подтверждается другим экспертным суждением.
Еще одна вещь для меня была, в общем, таким открытием-потрясением в вашей книге, что даже благотворительная деятельность царской семьи, вот именно когда они стали сестрами милосердия, когда они стали ездить по лазаретам, и это, как ни странно, не в плюс, а в минус ставилось. Почему?
Ну, вы знаете, да, как бы это была патриотическая инициатива. При этом в отличие от многих представителей высшего света, царица и две ее старших дочери действовали по-честному. Они прошли очень жесткую профессиональную подготовку в качестве сестер милосердия. Они прошли экзамен, они сдали экзамен, они получили квалификационные свидетельства сестер милосердия военного времени. Они участвовали, принимали участие в операциях. И, ну, на самом деле, если посмотреть вот ту же переписку, то иногда Первая мировая война для царицы была чем-то более ужасным, чем для царя. Почему? Потому что, ну, он путешествовал по фронту, конечно, но он видел специально подготовленные, обученные, снабженные, одетые войска, которые по замыслу их командиров должны были порадовать императора. Царица, ну, конечно, она работала не в обычном госпитале, а в специальном госпитале, где были по преимуществу офицеры и непростые офицеры, где были особые условия. Но все равно война остается войной. Она увидела, видела вот тела, истерзанные войной. Она видела искалеченных людей навсегда. Она видела умирающих людей. Она и ее дочки видели смерть людей, к которым они привязались. Понимаете, это было страшно. И вместе с тем, как вы совершенно справедливо сказали, страна почему-то не смогла в конце концов оценить это действительно патриотическое серьезное действие. Потому что для множества представительниц высшего света это был такой модный маскарад, переодетую форму сестер милосердия и обозначить себя таким образом. Здесь было все действительно по-серьезному. И одна из причин, как мне кажется, это изменение культурного контекста, изменение отношения общества к самой сестре милосердия. Первоначально, в первые месяцы войны, сестра милосердия – это символ выполнения женщиной патриотического и христианского долга. Это вот такой женский подвиг во имя России. Но с течением времени этот образ несколько снижался, становился все более таким легкомысленным. И сестра милосердия стала символом такого легкомысленного тыла. Среди солдат ходили такие слова: японскую войну господа офицеры пропили, а эту с сестрами милосердия прогуляли. Штабные автомобили называли сестровозами, потому что штабные офицеры, ну, катали миловидных сестер милосердия. Как я уже сказал, не все сестры милосердия были профессионально подготовлены, не все были добросовестными. Иногда их называли не сестры милосердия, а кузины милосердия. В общем, культурный контекст изменился и задавал определенную рамку восприятия. И теперь уже плакаты или патриотические почтовые открытки, на которых царица и две царевны изображались в форме сестер милосердия, казалось бы, в этом культурном контексте такие образы подтверждали самые невероятные, страшные, глупые слухи.
А вообще слухи были сознательными какими-то вбросами, чьими-то, как бы сейчас мы сказали, да? Или они стихийно рождались в народе? Это вообще можно сейчас, по прошествии времени, установить?
Я думаю, что слово «или» оно не подходит. Потому что, ну, конечно, какие-то политические силы заинтересованы в фабрикации слухов, в интерпретации или переинтерпретации. И мы знаем, что, например, ну, какие-то слухи распространяла Германия. Там, ну, например, в некоторых немецких листовках, они были не антимонархическими, кстати говоря. Они говорили так: ваш добрый царь Николай II хочет уже давно заключить с нами мир, но вот ему не дают там верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. И вот этот, ну, как бы слух, содержавшийся в листовках, хотя он изображал императора в положительном свете, но он подтверждал некоторые негативные слухи, де-факто. То есть, конечно, были слухи, вполне себе распространявшиеся организованно. Но вместе я в моем исследовании, как мне кажется, показал и доказал даже, что некоторые слухи рождались, вне зависимости от этого, в народной среде, в том числе среди необразованных крестьян. Потому что иногда присутствуют какие-то слухи, персонажи, сюжеты, которых мы не видим в слухах, но распространявшихся в так называемом образованном обществе. Так что и так было.
А вот вообще антимонархические настроения в народе, они были связаны все-таки больше с конкретными лицами, которые олицетворяли монархию, или вообще с принципом монархизма? Можно ли это сказать вот, в целом?
Это один из тезисов моей работы, я бы сказал, что тут нужно быть очень осторожным. То есть, усиление негативного отношения к императору и в первую очередь к императрице, на мой взгляд, вовсе не означает отрицание монархии. И одна из причин февральской революции и ее быстрого успеха заключалась в том, что в решающий момент многие люди, которые считали себя убежденными монархистами и считали монархию строем наиболее подходящим для России, не могли, не считали возможным, нужным поддерживать последнего царя. Некоторые воспринимали это как очень такую трагическую для себя ситуацию. Но к 1917 году монархисты были дезорганизованы и разобщены. Это факт.
А правильно ли вообще наше теперешнее, многих людей восприятие общественного сознания тех лет в черно-белых тонах, что вот были монархисты, антимонархисты, патриоты, антипатриоты?
Конечно, это неверно, так же, как и неверно восприятие гражданской войны, как войны белых и красных. Вот. Люди, допустим, считали нужным участвовать в войне и оформлять свой патриотизм совершенно по-разному. Ну, кто-то был искренним монархистом, тут проблем как бы не было. Кто-то был противником либо монархии, либо царя, но кто-то говорил, моя страна воюет, и в этой ситуации я должен поддержать главу государства. Понимаете? То есть такой отложенный антимонархизм, если угодно, да? Некоторые монархисты считали, что монархия, конечно, хорошо, но Николай II не очень хороший монарх. Например, некоторые монархисты считали, что хорошо бы, если бы на троне оказался человек, которого они называли упреждающе Николаем III. Так именовали иногда полуиронично первого верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Была репутация такого сильного человека, да? Так что взгляды людей были совершенно разные. А кто-то считал нужным поддержать Россию, искренне поддержать в борьбе против германского империализма, потому что считал, что это первый шаг на пути политического реформирования России. Например, война в союзе с Англией и Францией сама по себе будет способствовать демократизации России. Кто-то был против войны. Но после того, как монархия была свергнута, выступили за оборону Отечества. Их называли революционными оборонцами. Так что ситуация очень разнообразная и очень подвижная. И поэтому с позиции нынешнего дня нельзя делить там одни патриоты, другие не патриоты. И понимание патриотизма же тоже очень разное. Да и сейчас мы видим, что попытки каких-то людей сделать патриотизм своей монополией, это иногда очень часто негодные такие попытки.
Теперь вот такой важный вопрос, как же историки, вы в частности, да, по каким источникам можно изучать такую вот эфемерную, казалось бы, и неуловимую вещь, как слухи?
Это хороший вопрос, и тут источников много, и к ним нужно относиться очень осторожно и сопоставлять друг с другом. Для меня вот источник, который я очень-очень ценю в силу его информативности, это дела по оскорблению членов царской семьи. Это было преступление. Большая часть государственных преступников дореволюционной России это были не социал-демократы, которые распространяли листовки, или не террористы, которые кидали бомбы. Это были крестьяне, часто неграмотные, которые оскорбляли, часто по пьянке, или, по крайней мере, они утверждали, что по пьянке, кого-то из членов царской семьи. Но и тут я вот нашел, собрал в разных архивах, в первую очередь, 1500 дел по оскорблению членов царской семьи. И если их как-то анализировать, группировать и сопоставлять с другими источниками, то получается иногда интересная картина. Но кроме того, скажем, воспоминаниям здесь верить особенно нельзя, потому что они писались многие годы спустя, и тут такие фильтры памяти есть. Но письмам и дневникам верить можно больше. Правда, тут нужно смотреть, когда, какой дневник, когда и кем был опубликован, если он был опубликован и прочее. Допустим, такая часто используемая книга, такой источник, как «Синяя книга. Петербургский дневник» Зинаиды Гиппиус, которая она выдает за подлинный неправленный дневник, на самом деле таковым не является. Понимаете? То есть, ну да, мы историки должны, наша добродетель – это подозрительность. Мы должны очень осторожно относиться к источникам, особенно когда речь идет вот о таких темах и о таких сюжетах.
Как вам кажется, вот в наше время, насколько возможна такая ситуация, когда в нашу эпоху интернета, чтобы слухи, допустим, как-то всерьез повлияли на людей, ну, вот с какими-то, так сказать, политическими событиями и так далее, чтобы что-то из этого вышло, как, не революция, но, во всяком случае, что-то серьезное?
Так я считаю, что влияли и влияют. Тут, как вам сказать, самые средства коммуникации, они же не дают ничего. Важно, как люди пользуются этими средствами, насколько доверяют обстановке. Ваш вопрос заставляет меня подумать о отношении к слухам, потому что в начале Первой мировой войны полицейские власти считали, что слухам подвергнуты как раз малообразованные слои населения, а те, кто умеет читать и грамотен, получил образование, тем менее подвержены слухам. Но опыт Первой мировой войны как раз и показал, что это совсем не так, и что какие-то представители Серебряного века верили таким же слухам, ну, иногда немножко другие слова используют, иногда те же самые, что вот образованные современники и малограмотные солдаты верили в одну и ту же чепуху, понимаете? Так и сейчас интернет очень часто как раз и способствует быстрому распространению слухов.
А что тогда общего, по-вашему, между этими малограмотными людьми и высокообразованными людьми, которые при этом тоже верят слухам? Может, у них есть что-то общее?
Политическая культура. Общая политическая культура, которая являлась, а в значительной степени является и сейчас, авторитарной, где такое патерналистское отношение к государству и главе государства, где все надежды возлагаются на него, и ответственность возлагается исключительно на него. В начале Первой мировой войны вера во всемогущество российской армии, вера в сплоченность вокруг царя. Ну, а когда тут, так сказать, все успехи падают на первое лицо, но и все просчеты могут быть адресованы этому первому лицу.
Вы слушали беседу с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктором исторических наук Борисом Ивановичем Колоницким. И в завершение нашей передачи небольшой постскриптум. У микрофона протоиерей Александр Сандарев.
Ну, я вот послушал это интервью о слухах, о конспирологии, о том, что насколько была сложная ситуация. Вот. Ну, могу сказать здесь только одно, что мы воспринимаем подвиг святых страстотерцев прежде всего за их смерть, за то, как они вот были и оставались христианами после революции, особенно после февральской, после того, когда они были в заточении, как они мужественно переносили. Мы часто забываем, что человек всегда остается человеком со своими немощами, со своими даже страстями, и святые люди были и немощными, и страстными. Как, например, апостол Павел об этом свидетельствовал про себя, что я немощами хвалюсь, а со страстями борюсь. И вот, конечно, какие-то, наверное, есть причины, и вот нельзя, наверное, взять и все объяснить, что все царствование нашего благоверного царя Николая II было идеальным. Конечно, какие-то его личные качества, какие-то особенности его характера, немощи влияли. Но я бы хотел обратить на другое внимание, что прежде всего его подвиг быть христианином он совершал не только после того, когда вот его взяли под стражу, когда он в застенках этих и где он мучился вместе со своей семьей. Я думаю, не меньшие мучения, и моральные страдания. Семья, особенно император и императрица, выносили вот в той среде, в которой было все русское общество. Надо сказать, что русское общество и сверху, и снизу, оно было очень больным в то время. Не знаю, когда оно больше больным было, в наше время или в то. Очень большой вопрос. Такое удивительное, страшное, ужасное разделение народа. Такое вот непринятие каких-то простых, таких очевидных, элементарных, нравственных вещей. И поэтому вот это страдание, которое выносили император с императрицей, оно заслуживает самого пристального внимания, уважения и даже прославления, я сказал. Именно вот их страдания, что несмотря ни на что, несмотря на то, что они старались быть правителями, старались проявлять какую-то инициативу, старались изменять это общество. Где-то что-то получалось, где-то что-то не получалось. Это оценивают, пускай историки дискутируют, может быть, спорят. Но очевидно одно, что император Николай II и при царствовании был прежде всего добрым христианином. Вот это, мне кажется, самое важное, что в этом интервью можно вот вы это вынести, понять. Прежде всего, это в том заключалось, что им приходилось постоянно переживать вот такую бесконечную, ужасающую по своей неадекватности клевету. И ведь эта клевета была, это с точностью до наоборот. Вот об этом, мне кажется, необходимо не только говорить, но и устраивать особые исследования на тему клеветы. Что слухами там они, может быть, передаются где-то на кухнях, где-то в разговоре, но ведь многие вещи были зафиксированы, многие вещи были запротоколированы, и все это можно увидеть и показать, вот то, как было оклеветано в то время, не говоря о том, что клевета была и после. Мы обычно сейчас в нашей риторике в церкви говорим о клевете, которая была после. В советское время оклеветали Николая II, сейчас продолжают клеветать многие. Но вот то, как было в то время, вот та клевета, которая была в то время, это просто тоже, размеры ее тоже ужасающие. Наверное, еще следует сказать, что вот сами по себе слухи, мы иногда их легко распространяем, непроверенную информацию. Слухи – это непроверенная информация. Вот если есть свидетель, который об этом клянется и может свидетельствовать на суде, это одно. Но когда мы его слушаем и начинаем кому-то передавать сами, не будучи очевидцами, это является слухами. А если слухи или сплетни становятся действительно непроверенными и ложными, то это становится клеветой. И смотрите, какое трагическое может быть, что отчасти революция случилась и из-за слухов. Я имею в виду февральскую революцию. Не только из-за того, что были какие-то объективные причины. Хлеб был в стране, вот, но именно из-за слухов, что его нет, что его не подвезут, произошла февральская революция. Поэтому вот эта вся история столетней давности, которую мы сейчас вспоминаем, она нас ставит тоже перед нравственным выбором. А мы как живем? Мы тоже продолжаем слухами питаться, сплетнями и быть клеветниками, или мы стараемся жить и стараться свою честь и честь ближнего сохранять?
Ты, и корить я тебя не берусь, отчего ты на многие лета оставляешь в беде мою Русь? Но просить я имею резоны, но молить я имею печаль. Возверни мне малиновые звоны, сокруши многосмертную сталь. Не жалей партитур поднебесья, дай заблудшим от слова кормов. Изгони вороватого беса из жестоких российских умов. Каждый сын отличен от народа и подобен тебе и Христу. От греха до звезды небосвода он пройдет по молитвы мосту. Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы. Живи, Господи, живи. Возверни хлебопашцам наделы, подари городам тишину, устели своим саваном белым нашей грязи и крови вину. Укроти властолюбцев холодных над раздорами древних племен, старикам и младенцам голодным дай под крышей лепешку и сон. Дай нам, Боже, простейшее право быть свободными в нашей стране от надсмотрщиков злых и корявых, что над нами по нашей вине. Дай нам веру, любовь и надежду, дай нам право без силы свинца. Хлеб насущный, любовь и одежду добывать только в поте лица. Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы. Предсказуем, и послушай, как сердце поет, и прощает народу безумие, и тебе равнодушие твое. Потому-то, Отец мой небесный, я целую следы твоих ног. Ты терпел во мне хама и беса, и очиститься этим помог. Неужели, мой Боже всеблагий, ты не любишь мой странный народ? В книге книг на священной бумаге он нигде этих слов не прочтет. Знаю, Боже, бессилен во зле ты, и корить я тебя не берусь. Отчего ты на многие лета оставляешь в беде мою Русь? Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы.